Аллилуйя. Слава Господу. Один год ушел, второй пришел. Как говорится, процесс продолжается. Очень, ну, многие поздравляют друг друга и в телефоне. Прекрасные поздравления и стихи. Мне понравилось очень одно поздравление, где один поздравлял и говорит, все в новом году желают, давайте забудем, что было в старом году. Он говорит, это так всегда поздравляют, но я бы хотел поздравить вас немножко по-другому и пожелать вам, чтобы мы вспомнили все, что было в старом году. И благодарили за эти испытания, которые были в старом году. Чтобы мы, потому что каждое испытание, каждая неудача, неприятность, они укрепляют нас. И чтобы мы в новом году были укрепленными и счастливы. Такое прекрасное такое, да? Все желают забывать, а он пожелал вспомнить для того, чтобы укрепиться в Боге. И это прекрасно, что, потому что, когда мы переходим в Новый год, для нас, ну вообще время, вы понимаете, что время, оно дано человечеству, Богом, для какой-то определенной цели. А Бог, Он-то живет вне времени, у Него нету Новый год, Старый год, там, день, ночь, месяц, у Него нету времени. Перед Его глазами, перед Его лицом все и всегда. От начала до конца Он обозревает всю землю во все века. У Него нету ни остановок, нету ничего, нету никаких пауз, ничего нет такого, что связано с временем. Он вне времени. Он знает твою историю, что было 10 поколений назад, 20 поколений назад. Он знает твою историю, что будет, если еще будет время, 10 поколений. Он знает всю эту историю, которая будет. Он вне времени. Но нам дано время, чтобы мы им распоряжались, чтобы мы понимали, для чего и как им распоряжаться. И поэтому, когда приходит Новый год, это для нас вот такой как бы новый отсчет времени. И этот отсчет времени новый, он дает нам какое-то такое ощущение, что у нас есть еще какой-то шанс. Я не знаю, как у вас, но у меня так. Когда приходит какой-то новый этап, промежуток времени, у меня всегда такое ощущение, что появляется возможность еще раз что-то сделать, или не еще раз, а что-то новое сделать. Но в любом случае, это еще один шанс от Бога. И проповедь моя так и называется. Новый год, новый шанс. Новый год, новый шанс. Мы будем читать сегодня эту историю, эту притчу, которую рассказал Иисус, и эти события, которые происходили тогда, в то время, в Израиле, в Иерусалиме, в окрестностях, в Галилее. И был момент такой, когда рухнула башня Силаамская и убила многих людей. Был момент, когда Пилат, он уважал евреев и уважал закон Израиля, но он ненавидел, потому что он жил в страхе потерять свою власть и так далее. И он иногда и убивал из народа Божьего людей. И вот эти события, которые происходили, вот Иисус, приходят к Нему люди и говорят Ему, и вот это событие, я хотел бы сегодня об этом поговорить, и эту притчу, которую рассказал Иисус, она очень пригодится нам для осознания нового шанса в новом году. Итак, Лука 13 глава, с 1 по 9 стих. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». То есть были события, когда Израиль приходил в храм и приносили жертву, и тогда римские солдаты, они убили многих евреев, и вот это выражение, он смешал их кровь с жертвами их. Это происходило вот в таком ракурсе. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Потому что приходили в основном люди, которые, помните, мы говорили в прошлый раз, что в основном в Израиле в то время уже люди отошли от Бога, каждый искал чего-то своего, каждый пытался доказывать какие-то свои взгляды. В общем, в духовном мире, кроме школы Иоанна Крестителя, мало кто, да, мало что было хорошего в глазах Бога и для Бога. И вот люди пришли с претензиями, что раз пострадали, где, куда, как мы часто слышим, да, от людей неверующих, а где ваш Бог? Слышали такое выражение, да, когда ты заболел или когда что-то случилось, а где твой Бог? Сразу тебя с такой подковырочкой. И вот примерно так они говорят тоже, что а где же был Бог, когда пострадали эти галилеяне? И вот дальше мы читаем, Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. То есть Иисус показывает, что смерть, она не просто потому, что Пилат там был злой или еще что-то, а смерть была от того, что народ, он вел себя не раскаянно перед Богом. Они согрешали, они были, обозлялись, они что-то еще делали, и при этом не было никакого покаяния. Иисус напоминает им, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете, говорит Иисус. То есть вот это «если не покаетесь», это Он говорит людям, которые знали Бога, которые знали, что такое покаяние, которые имели какое-то лукавство в своем сердце. Но Иисус им говорит, что «я вам даю еще один шанс, если не покаетесь». И дальше Он говорит им притчу, 6 стих, «и сказал сию притчу». Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Я не уверен, что этот человек, который просил хозяина, что я копаю, должен, не принесет ли плода, оставь ее и на этот год, он говорит. Я не уверен, что это был первый разговор. И неизвестно, какой это был разговор. Это был первый раз, он ему это сказал. Или это он сказал в течение следующего года, или скажет ли он в следующем году опять то же самое. То есть вы понимаете суть? Понимаете суть? Что погибли галилеяне от Пилата, погибли иерусалимляне, израильтяне в Иерусалиме от башни Силоамской. Но каждый раз Бог говорит, если не покаетесь. Вы знаете, история христианства, она говорит о том, что именно вот когда Иисус сказал, если не покаетесь, придут, погибнете все. И примерно в 70-м году нашей эры уже, когда уже практически все апостолы, они были уже мертвы, Иоанн уже умер своей смертью, остальные были казнены. И пришел момент, когда начали уничтожать и христиан, и евреев. Это было очень страшно. Практически все евреи, весь Израиль был уничтожен. Это, может быть, нету в истории, которые, ну, но в истории христианства это очень хорошо осталось, остались эти исторические факты, все это есть. Понимаете, то есть церковь, она возродилась, церковь функционировала почти 40 с лишним лет уже. Она укреплялась, она приобретала силу, но тем не менее всегда находилась в церкви, и в церкви, и вне церкви, где кто-то приходил со своими претензиями, со своими амбициями и так далее. И вместо того, чтобы каяться, и пришло опять великое бедствие на Израиль. И это происходило. Я хочу, чтобы мы в этой притче обратили внимание, что Можно говорить об этом с разных ракурсов, с разных ракурсов. Но я хочу посмотреть, чтобы мы понимали так, что виноградарь – это ты, я. А смоковница – это твоя жизнь. Ну, во-первых, что стоит обратить внимание в этой притче, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. То есть уже, это уже можно об этом задуматься. Причем здесь смоковница, если у меня виноградник, да, и вдруг вырастает смоковница. То есть это уже как бы нарушает процесс правильного чего-то. Поэтому мы, как люди, пришли в виноградник Божий. Понимаете, мы не евреи, ну, может, кто-то еврей, я не знаю. Но мы пришли, как язычники, через святое имя Христа, Божий виноградник. Мы являемся этой смоковницей. Но я хочу посмотреть с другого ракурса, что виноградарь – это мы, а смоковница – это наша жизнь. Понимаете, вот ты виноградарь, у тебя есть все, у тебя растет виноград, но у тебя еще есть смоковница. Это твоя жизнь. Это твое служение, это твои отношения, это твое трудолюбие, это твое самоосознание. То есть вот это все твое, что внутри тебя, как оно работает внутри твоего сердца, твоего разума, это ты как смоковница. И Бог, Он трудится над нами. И все, что Он делает это для чего-то. Вы понимаете, Бог, Он не пустослов, и Он не пустодел, если можно так сказать. Если Он что-то говорит или что-то делает, Он не говорит это просто так, лишь бы. Он это делает для чего-то. То есть, чтобы что-то было сделано, чтобы что-то производилось, чтобы был какой-то процесс и были какие-то результаты. Бог, он такой. Ему не нужно ни пустословие, ему не нужно ни лень, ни пустоделье. Он трудится. Некто имел в винограднике посаженную смоковницу. Шестой стих, да? И пришел искать плода на ней, написано, и не нашел. И вот, если смотреть с ракурса, что виноградарь – это Господь, Дух Святой, то он не находит и говорит виноградарю, хозяин – это Дух Святой, а он говорит виноградарю, то есть тебе, что в твоей жизни делает вот эта смоковница? Я не нахожу в ней плода. Но смоковница, как мы посмотрим, что это наше служение – это наши отношения с Богом, отношения друг с другом, отношения трудиться во славу Господа. Это наше самоосознание, самопознание. То есть все вот это смоковница. И вот Бог приходит в твою жизнь и говорит, вот я на этой смоковнице не вижу никаких плодов. Да, у тебя есть виноградник, да? У тебя есть дом, машина, у тебя дети, жена. У тебя все есть в квартире. Ты обеспечен, у тебя все есть, у тебя прекрасный виноградник. Но у тебя есть смоковница, на которую я обращаю внимание, и о которой сейчас идет речь. Это твоя жизнь, это твои отношения, еще раз повторяю, с Богом, твои отношения с друг с другом, твои отношения и так далее, в семье. И он приходит искать плод на ней и не находит, и говорит виноградарю, 7 стих, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Я хочу, чтобы мы сразу уяснили для себя, что плод, как толкуют очень многие верующие, это очень большое заблуждение, когда толкуют количество людей в церкви плоды. Это не плоды. Плоды – это твой характер, изменение твоего характера и когда ты преображаешься в образ Христа все более и более, это плоды. Количество – это не плоды. Это плоды, но не твои. Писание говорит, что апостолы проповедовали Евангелие, и Дух Святой прилагал к церкви. Это работа Духа Божьего. Если Бог не призовет, никто и не придет. И не надо приписывать плоды к человеку или какому-то служению человеческому. Поэтому смотрите на это правильно. И пришел искать плода, на ней не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. На что она и землю занимает? То есть, понимаете, бесполезность – это как претензия Бога к нам. Наша бесполезность, она вызывает у Бога, ну, образно говоря, претензию к нам. Ты почему место занимаешь? Он не говорит тебе, что уйди из церкви. Это не означает, что ты пришел в церковь, и ты место занял тут, занял стул, и тебе надо уйти, не занимай место. Он говорит, ты место занимаешь, потому что тебе надо по-другому, надо измениться. Раз ты пришел в церковь, то приди с какой-то целью, чтобы из этой сокровищницы вынести что-то, чтобы эта сокровищница обогатила тебя. То есть Слово Божье, Дух Святой, чтобы пришли изменения, это плоды. И я не нахожу их, он говорит. Потому что, когда занимаешь землю, понимаете, это вот наша земля, вот в духовном смысле, это как наше самоосознание. А самоосознание, оно очень, очень нужно и необходимо нам для нашей земной жизни. То есть самоосознание – это что такое? Это понимать, кто ты, понимать, для чего ты, где ты. То есть понимать, что я вообще на этой земле делаю, понимать, для чего я хожу в церковь, понимать. Это самоосознание, кто я, нужен ли я, полезен ли я. И в этой жизни, вот знаете, мир, он больше включает иногда самоосознание свое, чем даже верующие люди. То есть, если человек, он хочет в жизни чего-то достичь, он не знает Бога, но его самоосознание, оно ему говорит, я должен учиться, я должен стать директором, или я должен достичь какого-то образования или профессии, я должен достичь. И он идет, множество есть людей, которые достигают целей, и не зная Бога. Они трудятся, они осознают свое самоосознание. А есть верующие, которые знают Бога, но самоосознание ноль. Я не говорю, что все, конечно, абсолютно нет, но я говорю, есть такие. Упаси Бог нам уподобиться таким. Мы должны осознавать, для чего ты, директор ты, если ты жена или ты муж, осознай, я муж в этой семье. Для чего я здесь муж? Если я жена в этой семье, осознай, для чего я жена в этой семье? Какое место я занимаю вот в нашем маленькой церкви, в семье моей? Ну, дети, которые постарше, также должны осознавать уже. Я сын или я дочь. Какое место мое в этой семье? Что делать, как жить, к чему стремиться, как помогать, как почитать родителей и так далее, и так далее. То есть вот это самоосознание, оно должно работать, оно не всегда работает у нас. Мы как по течению идем, ну, да, как говорили, родился, крестился, женился и умер. То есть четко у нас все идет, только в какой-то момент надо еще успеть посадить дерево, вырастить сына и построить дом, да, или что там, я уже не помню. Посадить сына, да, срубить дерево и разрушить дом. Вот у нас идет как бы по плану, не задумываясь о том, кто я в этой жизни. И дальше в 7 стихе он говорит, вот я третий год прихожу, третий год. То есть вы видите, что Бог, он не Бог, который ставит точку. Он всегда Бог, который ставит запятую. Он дает тебе Новый год, и Он с Новым годом дает тебе новый шанс. Многие считают, что в мире, да, как мы знаем это и говорят нам, что год прошел, постарел или еще чего-то. Я всегда говорю, может, ты и постарел, я нет. Чуть-чуть стал старше 40, ничего страшного. А сколько тебе? Я говорю, не скажу. Но больше 40. Через 5 лет на пенсию. Третий год, говорит Бог, я прихожу. Третий год. Значит, он приходил 3 раза. Значит, 3 шанса уже было. И я уверен, что Бог нас настолько любит, что Он будет приходить к тебе и 5 раз. Он будет всю жизнь до конца твоих дней или до вознесения церкви. Он будет приходить к тебе и давать тебе шанс и говорить, дорогой мой сын, дорогая дочь, давай еще раз начнем. Не получилось в этом году. Что-то там плодов не было. Давай. Давай, возьми эту смоковницу, вот эту твою часть твоей жизни. Возьми, что-то сделай с ней. Ты же виноградарь. Я твой хозяин, но ты же виноградарь. Что надо сделать с ней? Что-то сделай с ней. И он говорит ему в ответ, то есть мы говорим Богу в ответ, оставь ее и на этот год. 8 стих. Оставь ее на этот год. Возникает вопрос, когда заканчивается Божий срок? Да? Не заканчивается. Любовь его превыше всего к нам. Любовь, доказанная Его любовь на Голгофе, на кресте, на распятии, доказанная любовь Божья, она не заканчивается. Но я хочу, чтобы вы понимали, что если Божий срок не заканчивается, то вечность, она не принадлежит этой земной жизни. Вечность, она принадлежит небесам. Вечность принадлежит Богу. И вечность можно найти только в Боге. Нету другого, где что-то было бы вечно. Ничто не вечно под этим солнцем, под этим небом. Ничто. Рано или поздно все будет разрушено, уничтожено, сгорит, загниет, заржавеет или еще что-то. Но ничего нету вечного в этом мире и в этой вселенной. Ничего нету. Но есть вечность только в Боге. И вечный только Бог. Поэтому все, что земное, рано или поздно закончится. Поэтому для нас, истинных верующих, я говорю для нас, для истинных верующих, земная жизнь, она не заканчивается. Земная жизнь для нас не заканчивается, но она служит стартовым этапом к вечности. Бог дал тебе вот этот промежуток времени, 70, 80, 90 лет, кому сколько, не знаю. Но Бог дает вот тебе этот промежуток времени как стартовый этап. Я всегда говорю, первый шаг – это твое покаяние. Но этап жизни – это стартовый целый этап, это не один шаг, это этап твоей жизни для того, чтобы приобрести вечность. В теле все умрем. Но Дух, Он будет жить вечно. Дух, Он будет жить вечно. Поэтому у тебя есть Новый год и есть новый шанс. И мы должны смотреть на этот Новый год как не еще на один год, а как на новый шанс. Мы встречаем Новый год. Все хорошо, все прекрасно. Поздравляем с новым 2023 годом. Даже говорим дату. Но для нас это не год. Для истинного верующего, на словах, то да, мы так живем. Но понимание должно быть, что это новый шанс. Не 2023 шанс, но еще один шанс, который дает тебе Господь Бог. Поэтому, когда все это осознать в духе, то придет осознание, что вот делание плодов – это труд. Делать плоды – это труд. Глядя на эту притчу, мы понимаем, что для того, чтобы принесла плоды эта смоковница, надо было что-то приложить, какой-то труд к ней. Он говорит, я обкопаю ее, обложу навозом, ну, будем говорить, удобрениями, да, а то как-то некрасиво, да. А то многие скажут, не надо меня обкапывать, потому что я знаю, что за этим последует. Поэтому будем говорить, удобрил. Это не присутствие или пребывание в Божьем винограднике. Это не просто присутствие. Это труд. Пребывать в Божьем винограднике – это труд. Восьмой стих он говорит, но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода?» То есть вы видите, что надо окапывать и удобрять, и трудиться над ней. Ну, кто имеет там сад или теплицу, или кто-то знает, как это все делается, то это не просто окопать и не просто посыпать удобрением. Да, надо еще и сорняк вырывать, надо еще чувствовать, где земля, надо еще хранить от всяких этих букашек, которые, насекомых, которые уничтожают. Надо, а виноградник надо охранять от лис, потому что лисы очень часто вредят виноград, и много есть разных других, кто вредит виноград. Ну, в общем, я в молодости воровал яблоки, ну, виноград у нас не рос. Ну, в чужой сад залезешь, ну мы не брали, да. Когда кто-то выходил, ругался на нас, он ругался, говорит, ну, потом говорит, ну, ешьте на здоровье. Но ты брал не свое, ты вредил тому урожаю в любом случае. Я думаю, что я не один такой. Кто-то черешенку сорвал, кто-то орешек там. Это мы все были вредители чьего-то виноградника. И в нашу жизнь также приходят вредители. Дьявол говорит, не надо тебе ничего делать. Ты пришел в церковь, хорошо, все, молодец. Отсиди своих пару часов, принеси свои пожертвования и свободен. И все будет хорошо. Нет, но само слово «окопать», оно означает «взрыхлить». Знаете, слово «окопать» – это означает «взрыхлить устоявшиеся слои». Взрыхлить то, что устоялось, что закаменело, то есть пласты, которые, может быть, несколько лет, может быть, много лет, которые, но это уже пласты, это уже какие-то затвердевшие части какие-то. И это надо взрыхлить, то, что уже устоялось. Потом окопать, это значит еще, что очистить от ненужного. Потому что если ты на эти устоявшиеся слои кинешь удобрение, то оно просто засохнет и будет бесполезным. Тебе надо это удобрение кинуть уже в окопанную, то есть взрыхленную почву. Тебе надо пересмотреть, тебе надо перекопать свое сердце, перекопать свой разум, чтобы удобрение пришло в твою жизнь. Это труд, это работа. Вот это удобрение, это твоя молитва. Если, я всегда говорю, если ты молился 15 минут в день, начни с сегодняшнего дня молиться 20 минут в день. Не надо быть героем молитвы. Но хотя бы надо продвигаться вперед. Хотя бы надо увеличивать свои отношения с Богом. Если ты раньше раздражался от того, что только от присутствия своей жены, то теперь ты можешь раздражаться уже, когда она не приготовила кушать, но присутствие ее тебя уже радует, ты уже в прогрессе. Но когда ты не раздражаешься от ее присутствия, у нее появляется радость, чтобы и желание приготовить тебе покушать. Не думайте, что это у нас так. У нас все хорошо в семье. Я уже давно не раздражаюсь. Моя жена уже давно готовит кушать. Надо худеть. Но в любом случае, вот эта молитва, поддержка, молитвенная поддержка друг друга в семье, в церкви, это то, что вдохновляет тебя на какой-то труд. Это то, что вдохновляет тебя что-то еще сделать. Человек, который холоден в молитве, или его молитва занимает 5 минут в день, и не увеличивается срок, он так и останется в своем духовном понимании. В своих отношениях с Богом он таким же и останется. И Бог придет в третий год, в пятый год и опять скажет: «Я не нахожу плода. Я не нахожу плода на твоей, на этой смоковнице. Сруби ее». И ты скажешь, как виноградарь, ты ж добрый виноградарь, любишь себя. Кто себя не любит, скажите мне? Все любим себя. Правильно, любить себя надо. И если ты любишь себя, то ты скажешь хозяину: я обкопаю себя еще и в этом году. Я удобрю себя в этом году. Я выпью эту витаминку, которая называется Библия, Святое Писание. И я буду молиться, чтобы ты мне, Бог, помог, чтобы я приносил плоды. Труд в Божьем винограднике – это в первую очередь работа над собой. Три момента, которые я даже не знаю, какой из них важен. Но они все важны. Это работа над собой, это твое служение Богу и это твое служение людям. Ну, ближним, окружающим тебя, может быть, и даже дальним. То есть людям. Вот это труд. Это труд. И этот труд, он должен, каждый из нас, он должен этот труд производить. Не смотреть на результаты своего труда, но трудиться. А Бог будет заботиться о результатах, Бог будет заботиться о твоем урожае, если это нужно будет. Но если ты будешь трудиться и не получаешь урожая, не надо разочаровываться. Всему свое время. Одно семя может вырасти через месяц, второе семя может вырасти через год. Третье семя может вырасти через 5 лет и принести 2 урожая в году. Мы ничего этого не знаем. Это знает Бог. Но то, что нам нужно делать, мы должны делать. Мы должны трудиться. Приходим к практическим советам, делаем выводы и приходим к практическим советам. Причины нашей бездейственности и нашего опускания рук. Причины – это. Я не буду говорить много о каждой из этих причин, но некоторый список я вам дам. Причины, почему мы перестаем быть действенными и почему опускаются наши руки. Это разочарование, это страх, это лень, это нетерпеливость, это не единство, причем не единство не только между друг другом, а не единство даже в самом себе. Своевольный человек, он потерял единство с самим собой. Своевольный человек, который сам, все умеет, все знает, он думает о себе так, что он все умеет. Но Бог говорит ему: ты потерялся. Ты потерял меня, ты потерял себя, внутри себя ты раскололся. И ты будешь, и тебе будет трудно и тяжело до тех пор, пока ты не придешь в единство с самим собою и со своими ближними. А прийти в единство очень просто. Просто надо смиряться, быть кротким и не почитать другого выше себя. Вот это не единство. Следующее, что бездействует нас и отпускает наши руки, это не единомыслие. Не единомыслие в обществе, не единомыслие в семье, не единомыслие в церкви. Что такое не единомыслие? Это когда общество или люди, или церковь позволяют влиянию извне. Это когда у тебя в семье, ты знаешь свою жену, жена знает тебя, ты знаешь своих детей, но когда кто-то, даже если это твои родители, они пытаются навязать свое мнение, если они пытаются в твоей семье что-то изменить, потому что они так видят. Ну, это при условии, если ты верующий, нормально, мудрый человек. Потому что есть дети, которые действительно нуждаются в поддержке родителей. Я не говорю о таких случаях. Я говорю, когда родители навязывают себя, не просто же так придумали анекдоты про тещу. Из жизни. Из жизни. Дай Бог нам всем, кому надо, тещу мудрую, а не своевольную. Вот это влияние извне, друзья, влияние этих друзей. Что ты забыл в той церкви? Тебя там облапошат, деньги заберут. Тебя там... Это все секта, это все ерунда. Тебе надо... Вот, давай, давай, поехали. Ну пропустишь. Ну, влияние извне. Оно дает тебе другие мысли и приходит не единомыслие, потому что когда мы в церкви, Писание говорит, апостолы говорят, что мы должны быть единомысленны. У нас должно быть единство в мыслях. Причем в мыслях не просто, как достичь Царства Небесного, а единство в мыслях, как приносить плоды на этой смоковнице. Мы должны понимать, каждый из нас, он пошел в свою семью, разные семьи, все семьи разные. Но ты приходишь с одной и той же мыслью, которая была посеяна тебе в Слове Божьем. Ты приходишь с этой мыслью в разные семьи, но одна мысль. Но мы очень часто выходим из церкви единомыслие, но когда попадаем в это общество, или если в семье неверующий, или на предприятии, на работе, где бы ни было, в учебе, мы попадаем в это общество, и вот это единомыслие теряется, потому что мы боимся показать себя, что мы верующие люди. Я не говорю, что есть моменты, где не надо показывать себя, где в странах это запрещено, где это преследуется законом, где проповеди Евангелия, смертная казнь может быть. Ну, там другой подход. Будьте мудры. Знать, где надо быть, где надо говорить и так далее. Ну, и многое другое. Но вот эти основные причины. Разочарование, страх, лень, нетерпеливость – не единство, то есть своеволие, не единомыслие, это влияние извне. Вот это основные причины нашего бездействия и опускания рук. Когда Бог придет, и Он скажет тебе, я не вижу плода на твоей смоковнице. Но слава Богу за нашего Бога, что вот этот упрек, он будет сопровождаться Богом еще одним шансом. Поэтому, когда мы живем в этой жизни, нам надо жить не трудностями, не трудностями, которые в нашей жизни есть на нашем пути, а тем, что Бог воздаст тебе после трудностей. Вот этим надо жить. Множество примеров. Один из ярких примеров – Иосиф. И многие другие – которые библейские персонажи. Вы знаете, как Иосиф, какие у него были трудности. Какие были трудности, но он понимал, он даже сидел в тюрьме долгий срок, но он понимал, что после этого будет. У тебя трудность в семейных отношениях, но ты должен знать, что после этого будет. Если у тебя трудность с Богом, трудность с братьями, с сестрами в церкви, ты должен знать, что после этого следует. Поэтому живи не трудностями, а живи тем, что Бог воздаст тебе после этих трудностей. И когда ты живешь и видишь, что Бог воздаст тебе после этого, то твои трудности не будут решаться, исправляться. Ты по-другому подойдешь в отношениях, ты по-другому подойдешь к каким-то проблемам. В Евангелии от Марка, 14 глава, 37 стих прочитаем. Вы знаете всю эту историю, когда Иисус пришел в Гефсиманский сад, взял с собой двух учеников, и Он начал молиться и говорил, «Ава, Отче, все возможно Тебе, пронеси эту чашу мимо Меня, но ничего я хочу, а чего хочешь ты». Да, помните, в другом Евангелии написано, «Но не моя воля, а твоя да будет». И мы читаем дальше 37 стих, когда Он взял с собой учеников и говорит, «Вы поодаль побудьте и помолитесь». И Он возвращается и находит их спящими. Знаете все эту историю? Что делает Иисус? Он вырубывает розгу, начинает их бить и говорит: больше, чтобы я вас возле себя не видел, убирайтесь вон. Знаете эту историю? Неправильная история. И говорит Петру: Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И в 39 стихе написано: «И опять отойдя, молился, сказав то же слово». И вот 40 стих мы читаем: «И, возвратившись, опять нашел их спящими». Он опять выламывает розгу. Да? Нет. Ну, глаза у них отяжелели, они не знали, что ему отвечать. Ну, Иисус-то понимает каждого из нас. Иисус знал сердце Иоанна, сердце Петра. Он знал, что происходило у них внутри. Он знал, насколько это тяжело вот в этой духовной войне выстоять. И он знал, и он не предъявляет им претензий, он не ломает ни розги, ничего. Он говорит: бодрствуйте еще раз. И написано дальше в 41 стихе: «И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете?» То есть он приходит, он каждый раз уходит, приходит и говорит: я вам даю еще один шанс, поддержите меня в молитве. Поддержите, я сейчас в такой агонии, что мне нужна ваша поддержка. Он уходит молиться. И они опять засыпают. Он приходит, и они спят. И он, любящий Господь, он приходит и говорит им: вы не бодрствуете. Мне тяжело, помогите мне. Уходит, и они опять засыпают. И он опять приходит, они спят. И потом он говорит: конечно, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. И дальше он говорит: встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И в тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, и вы знаете эти события. Но суть, я хочу, чтобы мы увидели, как Бог относится к тому, что мы не способны, что мы слабы, как Он относится и понимает, насколько мы слабы. Он понимает, что мы не понимаем. Он это понимает. И Он, Иисус, это конкретнейший пример, когда нужна поддержка, когда нужно единство. И несмотря на то, что иногда не проявляется ни поддержки, ни единства, что делает Иисус? Он не сдался. Он шел до конца. Понимаете, иногда вот наш характер, наши слабости, когда приходят вот эти трудности, когда мы лишаемся какой-то поддержки, какого-то единства, мы сдаемся. Мы забываем о том, что надо идти до конца. Сколько раз, я уверен, что не только меня предавали, у каждого из вас в жизни было, что кто-то предавал. И опускались руки, и приходило, может быть, даже разочарование, но должно прийти осознание, что все равно надо идти до конца. Я иду Божьим путем, я следую Божьим целям, я служу Богу, я служу людям, я не могу сдаться. Как бы мне ни было тяжело, Иисус имел такой характер. Его предавали, его не поддерживали даже самые приближенные, кого он взял, кому он больше всего доверял. И те не смогли час пободрствовать. Надо идти до конца. Надо идти до конца. Поэтому Бог, когда дает тебе Новый год, Он тебе дает новый срок, не для того, чтобы ты прожил еще один год, а для того, чтобы ты, получив этот шанс, использовал его. Использовал его. Чтобы Бог сказал, как Он сказал: войди в покой господина своего. Ты хорошо служил, в малом был верен, доверю тебе больше. Чтобы легче преодолевать в нашей жизни все, мы должны смотреть вперед. Мы должны смотреть на конечный результат, на триумф победы. Потому что остановка – это падение. Остановка – это падение. Остановилась смоковница в своем развитии, приходит господин и говорит тебе: нет плода, нет плода, вырубим. Поэтому мы должны всегда знать это, что как бы ни было трудно, как бы ни было трудно, может, этот год был, прошедший год был тяжелый, может, для кого-то кто-то потерял близких, может, кто-то еще что-то, были какие-то неприятности. Ну, у каждого своя судьба, у каждого свои какие-то могли быть вещи. Но мы должны понимать и видеть вперед, что нас ждет, несмотря ни на что. И когда Бог дает шанс, то Он желает, чтобы в следующем году ты приносил плоды. Потому что приносить плоды в Царство Божие, это значит, что Бог будет бодрствовать над твоим счастьем. Он будет бодрствовать над твоими успехами, над твоими всеми прекрасными делами, которые тебе предусмотрены, о которых ты даже не думал, не помышляешь и не мыслил. Псалом 29, 6 стих написано. «Ибо на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благословение Его». Понимаете, насколько Бог любит нас и насколько Он заботится о нас? Что когда Он показывает свой гнев, Он приходит и говорит, «Ты не приносишь плода, но я тебе даю шанс». И 3 года подряд, и 5 лет подряд, и 10 лет подряд, но ты на мгновение гнев Его, но на всю жизнь благословение Его. Вечером, говорит Бог, водворяется плач, а на утро придет радость. Это можно привести такой пример, как фермер, который сеет, он трудится над своим посеянным, он трудится от рассвета до заката. И он трудится, он вкладывает, он думает не о том, как ему трудно, он уже видит этот урожай. Он в предвкушении, что он получит урожай, он получит за то, что он влаживает, не досыпает, тратит силы. Он думает не о своей усталости. Он думает, что у него будет прекрасный урожай. Эти мысли дают ему вдохновение. Эти мысли побуждают его трудиться дальше. Потому что он смотрит не на труд, не на трудности, не на усталости. Поэтому хороший урожай, когда приходит, он убирает все усталости. И вот этот фермер, он радуется урожаю. Он уже давно забыл про свои трудности, он забыл, что он уставал, он забыл, что он вкладывал туда, и материально вкладывал, и физически вкладывал. Но когда придет урожай, уходит и усталость, уходит, и все уходит. Все неудачи, они стираются. Мысли, когда ты что-то делаешь, у кого нет таких мыслей, что, а вдруг не получится? Любой фермер думает, я сею, но если будет непогода, я могу пролететь. Но надежда и упование на Бога. Понимаете, плохие мысли, они все остаются позади. Усталость и плохие мысли, все позади остается. Все у нас осталось в том году. В этом году у нас новый шанс. Бог говорит, на мгновение гнев, на всю жизнь благословение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Это говорит Бог. А вот это говорит пастырь. Трудность пути, но радость победе. Тебе будет трудно. В 2023 году тебе будет трудно. Тебе будет нелегко. Может быть, будет даже тяжелее, чем в этом году, в прошлом году. Но радость, она заключена в твоей победе. А победа, она уже дана нам Иисусом Христом. Нам надо только эту шкатулочку с победой открыть и нести ее, потому что оттуда исходит огонь из этой шкатулки, огонь Духа Божьего, который вдохновляет нас, который ведет нас, который освещает нам путь. Трудность победе, но трудность пути, но радость победе. И это будет. Аминь.